«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из Петербурга. Откуда она еще может выходить, когда тема нашей сегодняшней беседы – кронштадтский мятеж 21 года, марта 21 года. И, соответственно, и мой сегодняшний собеседник, тоже петербургский же историк Алексей Кулигин. Алексей Михайлович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алексей Михайлович и сегодняшний собеседник, и автор статьи в свежем, пока еще номере журнала «Дилетант», я имею в виду, да, февральском номере, да, хотя уже на подходе мартовский номер, но мы пока еще завершаем наши обзоры февральского номера, и вот в февральском номере, вы знаете, как интересно, у нас совпало, я все думаю, что, наверное, редакция так хитро придумала, а у нас просто совпали два материала, один материал о Тухачевском.
О Тухачевском, да, я на это тоже обратил внимание.
Да, а второй материал, вот ваш, Алексей Михайлович, о кронштадтском мятеже. Ну, совпали, я думаю, что всем понятно, в каком смысле, что Тухачевский был одним из тех, кто руководил подавлением,
да, подавлением кронштадтского мятежа.
Да. Но давайте начнем как бы сначала. И вот первый мой вопрос, наверное, вот какой, Алексей Михайлович. О кронштадтском мятеже мы, дети советской власти, да, знали, что это контрреволюционные, и почему-то никогда не задумывались, а чего эти матросы, которые, собственно говоря, делали революцию, да, и
благодаря которым стали контрреволюционерами.
Да. Все-таки в чем истинная причина вот этого мятежа? И потом уже поговорим о том, откуда родились вот все эти оценки.
Ну да, но я просто, прежде чем говорить конкретно, вот отвечать на вопрос, я просто хочу сказать, что тема кронштадтского восстания или кронштадтского мятежа, она действительно, вы сказали, что у нас был стереотип, да, определенный. Я достаточно давно ею начал заниматься, серьезно я имею в виду заниматься, как профессионал, и еще где-то в конце 80-х годов, когда мы в Музее политической истории России стали делать экспозицию, первую, так сказать, постсоветскую, да, посвященную истории политических партий, событий революции, гражданской войны. И вот тогда впервые, собственно, я серьезно обратился к документам, ну, всегда интересно, да, к источникам, потому что вот мы живем часто во власти разного рода мифов, да, не будем...
Хотя следует просто заглянуть в документы.
Да, когда есть, и достаточно было, так сказать, ознакомиться хотя бы с несколькими документами кронштадтского восстания, ну, в частности, с знаменитой кронштадтской резолюцией, которая была принята 1 марта на многотысячном митинге на Якорной площади в Кронштадте, как, собственно говоря, как-то начали немножко, как говорят, пелена начала немножко спадать с глаз, и именно тогда во многом, так сказать, вот начался пересмотр, я сейчас говорю о своих, так сказать, каких-то представлениях, вот об этом эпохальном, несмотря на кратковременность, да, его событий, о чем, почему оно эпохальное, скажем, значит, действительно...
Это первое же, наверное, крупное выступление.
Да, это было по существу, если не первое, так, по хронологии, то, конечно, наиболее масштабное. Масштабное, да, и наиболее повлиявшее на, собственно говоря, изменение, скажем, политического фактически, ну, можно сказать, если не строя, то политики, социально-экономической политики. И почему, собственно, его называли контрреволюционным, да? Контрреволюционерами, ну, вообще это понятие контрреволюционер было очень многозначное, не буду сейчас на этом... И обе стороны часто, так сказать, прямо начиная с 17-го года, противников своих там стремились называть контрреволюционерами. Большевиков, кстати, называли тоже контрреволюционерами, и, соответственно, большевики своих политических противников, там, эсеров, меньшевиков, ну, я уж не говорю про монархистов и прочих, клеймили как контрреволюционеров. Этот ярлык был очень такой удобный, к нему его можно было прилепить к любой, так сказать, политической силе, и им все успешно пользовались. Но здесь главное это было, конечно, вот это, может быть, сказать, даже, я бы сказал, даже некая патологическая ненависть советской власти к кронштадтцам, она базировалась именно на том, что они, может быть, впервые выдвинули достаточно четкие такие политические требования.
А требования, вы считаете, были политические?
Они были и экономические, и политические, но если с экономическими требованиями, ну, резолюция эта была принята, так сказать, как я уже сказал, 1 марта 2021 года, и, собственно говоря, послужила, ну, предысторией истоком, что ли, этого волнения, которые происходили в это время как раз в Петрограде, на заводах, на фабриках петроградских. И надо сказать,
что... То есть это не были такие изолированные выступления?
Нет. Вообще
это было как бы продолжение Петрограда.
Да, это по существу толчком послужили именно два момента. Первое – это выступление петроградских рабочих. И второе – та информация, которая доходила до кронштадтцев из деревни. То, что они, в частности, в моей статье там приведены, некоторые выдержки из сводок. Но сводка – это политическая сводка там, да? Но она фактически состоит из перлюстрированных, видимо, писем, судя по всему. Там нет, трудно сказать, но судя по...
Сводки составлял?
Они шли, скорее всего, составляла их, наверное, еще ВЧК, еще ВЧК, еще не произошло переименование. Но поскольку это находится в фонде, так сказать, оригинал находится в фонде Петроградского совета, то, по-видимому, для руководства Петроградского совета это все составлялось, он, как бы сказали, о настроениях, да, но она не называется так, о настроениях, но фактически это именно так. И там достаточно четко говорится о том, в каком состоянии находилась ужасная деревня, когда красноармейцы отбирают, так сказать, у крестьян все, практически это вот так называемая официальная прудоразверстка, да, когда под видом излишков у крестьян фактически забирали все, в том числе необходимое, что привело, в общем-то, к полному упадку деревни. И если еще в разгар гражданской войны крестьянство еще так кое-как могло мириться с тем, что, ну, все-таки понятно, да, идут фронт, там нужно. Но когда гражданская война практически уже закончилась, да, крестьяне, конечно, не могли уже терпеть дальше вот этого положения, и в деревне, так сказать, деревня, можно сказать, начала, так сказать, закипать. Ну, и знаем мы, что практически одновременно с этим произошло, началось восстание, Тамбовское восстание, да, Антоновский, так называемый, мятежно. Вот. Но Кронштадт представлял наибольшую опасность, и Ленин об этом, кстати, не слышал.
Почему? Потому что вооруженные люди?
Во-первых, это вооруженные, и, во-вторых, я говорю, они выдвинули четкую программу, и, собственно говоря, наверное, то, что там было с точки зрения экономических требований, да, ну, убрать заградотряды, я потом, так сказать, немножко пояснил, что разрешить фактически свободную торговлю, вот, а заградотряды, они препятствовали, они не давали привозить, собственно говоря, из деревни, они задерживали это так называемое мешочничество, но нет возможности подробно об этом останавливаться, очень, так сказать, распространенное событие. Мешочники считались спекулянтами со всеми вытекающими, так сказать, в период военного положения. Вот. Разрешить свободную торговлю, там, устранить политотделы, то есть они считали, что не должна быть власть в армии, ну и на флоте одной партии. Но главное их требование – это требование перевыборов советов. Причем перевыборов на многопартийной основе.
А скажи, можно здесь еще один вопрос? Здесь очень важный, мне кажется. Вот вы говорите «они». А кто они?
Потому что
я с трудом представляю себе такую вот высокую политическую подготовленность там, рядовых матросов, да, скажем. То есть это был все-таки мятеж не матросский, да, там все-таки были какие-то политические руководители.
Ну, вы знаете, вот между прочим, вот этот вопрос, мне кажется, даже, конечно, есть и специалисты, там, Симанов и другие историки, которые занимались специально, ну, когда-то в 30-е, там, Карнатовский в свое время занимался специально исследованием кронштадтского мятежа. Но мне кажется, что вот это вот, кстати говоря, вопрос о политическом и вообще о руководстве кронштадтским восстанием, он так до сих пор, мне кажется,
не прояснил.
Да, идеологическое, я имею в виду, так сказать, вот кто был, скажем так, идеологом. Да? Ну, мы знаем, что кронштадтцы, просто немножко забегая вперед по хронологии, они, когда уже, так сказать, стал факт восстания, чего они, в общем, не хотели, они создали Временный революционный комитет. Кстати, нам пишут военный революционный, неправильно, военный революционный был у большевиков в 17-м году, а у них был, ну, тоже ВРК сокращенно. Так вот, этот человек был там, он был из 5, потом из 15 членов, этот Временный революционный комитет, и, как известно, председателем его был Степан Максимович Петриченко, да, ну, старший писарь. с линкора Петропавловск. Ну, в общем, не бог весть. Сам из крестьян, образование тоже не пойми какое, да.
ЦПШ какая-нибудь.
Да, поэтому едва ли он мог быть идеологом, скажем, сам лично. Ну, возможно, конечно, хотя сами кронштадцы это отрицали, возможно, какое-то влияние на них оказывали все-таки какие-то эсеровские и меньшевистские, так сказать, идеи.
Ну, да, потому что конспирологи, я думаю, все вам равно, сразу скажут, да, что кто-то за ними стоял.
Все равно, да, хотя Федор Ильич Дан, который был один из лидеров меньшевиков, да, который был врач по образованию, в это время он находился в Кронштадте, в Петрограде, работал просто, и был, кстати, арестован в связи с кронштадтским мятежом, он сам говорит о том, что мы, значит, имея в виду меньшевиков, что мы не причастны. Ну, насколько это так, трудно сказать, хотя листовки именно к петроградским рабочим были, естественно, от меньшевиков, и эсеры потом активно на щит поднимали кронштадтское восстание. И, собственно говоря, впервые публикации известий кронштадтского ВРК, они тоже были сделаны в Праге, были сделаны издательством «Воля России», как раз эсеровским, то есть там Чернов и компания к этому руку, конечно, активно приложили. Вот. Но здесь вот интересный вопрос, что не только идеологический, но и даже и военном плане вот руководство было не совсем понятно, какое у восстание. Потому что ведь сами повстанцы, да, они вообще считали, что их требования вполне реально удовлетворить, и они не считали, что это. У меня там даже приводится цитата, это как раз из книги Дана «Два года скитаний», где он пишет о том, что когда он уже сидел в тюрьме, один из заключенных, из кронштадтских матросов, которые были, сказал, что я же вот даже и не думал, что наши такие умеренные требования, которые вообще поддержали в том числе и кронштадтские коммунисты, вызовут такую реакцию властей, что нас объявят вне закона, а действительно было издано распоряжение, так сказать, Совета труда и обороны с подписями Ленина и Троцкого об объявлении фактически кронштадтских повстанцев вне закона, то есть понятно, да, вне закона, вообще можно было убить, в принципе, любого человека без даже всякого суда и следствия. Ну и, конечно, он был провозглашен, этот мятеж, конечно, белогвардейским. Так, была такая листовка, она в фондах Музея политической истории есть. Новый белогвардейский заговор. Там мятеж генерала Козловского и корабля Петропавловска.
А скажите, вот это, ну понятно, что белогвардейцы тут ни при чем.
Нет, белогвардейцы были...
А вот скажите, это просто нужно было на кого-то списать?
Да, нужно, во-первых, нужно было на кого-то обязательно списать, потому что тогда получалось очень нехорошее с точки зрения большевистской, да, пропаганды, что краса и гордость революции, которых Троцкий только что называл кронштадтских матросов красой и гордостью революции, и вдруг они восстали против большевиков. Значит, что-то не то, да, либо, значит, с кронштадтскими матросами что-то не то, либо с большевистским режимом что-то не то. Поэтому нужно было всячески подчеркнуть, что кронштадтцы их обманули. Их обманули. Кстати говоря, таких много листовок, они издавались в большом количестве и сбрасывались на аэропланах потом над Кронштадтом. К обманутым, ну, я просто так их в общем говорю, к обманутым там кронштадтским матросам, опомнитесь, значит, вас ведут, значит, белогвардейцы и так далее. Дело все в том, что генерал Козловский, который действительно был командующим артиллерией, ну, он был военспецом, да, вот, и некоторые офицеры, которые как бы примкнули, они действительно участвовали потом уже в подготовке, ну, как бы к обороне, да, Кронштадта, но они не руководили, и больше того, Временный революционный комитет стремился всячески дистанцироваться от них, что мы никакого отношения к белогвардейцам, ну, как бы вообще к офицерам, к этим не имеем. И здесь, наверное, был и плюс, и минус. А минус был, наверное, я имею в виду для восставших, в том, что они заняли оборонительную тактику.
А скажите, вот все-таки, чтобы с требованиями закончить, эти перевыборы местного совета.
Перевыборы всех советов.
Но никто же не требовал ухода большевиков, России без Ленина.
Между прочим, вот тоже один из стереотипов, что якобы повстанцы действовали под лозунгом «За советы без коммунистов». Это неправда. Там этого нет в Кронштадтской резолюции. Возможно, потом, уже понятно, когда начались уже военные действия, понятно, уже начались обвинения там большевиков, в том, что они, душители свободы, там, что они предали идеалы революции и так далее. Но главное...
Когда уже пошли...
когда уже начались военные действия, когда уже, было понятно, что их объявили, вне закона, и таким образом уже было понятно, что у них, обратной дороги фактически нет, кстати говоря, были арестованы там некоторые, кто остался в Кронштадте из лидеров, руководителей, Кузьмин, комиссар, там некоторые были арестованы, но никто не был расстрелян кронштадцами, во всяком случае, мне такого не попадалось, чтобы кто-то из большевистских, оставшихся верным большевикам, был расстрелян кронштадцами. В тюрьму у нас даже есть в музее такая записка о том, что препровождается там Имерек как активный коммунист, то есть в тюрьму. Это кронштадцы сажали, это действительно такое было. Вот. Но главная опасность была, конечно, я говорю, в политическом, перевыборы советов на свободной основе, с участием всех политических, всех каких социалистических партий.
Левых партий.
То есть это значит
эсеры,
меньшевики, анархисты, естественно, и большевики. Это означало фактически конец большевистской диктатуры.
Без буржуазных.
Без кадетов, без правых, конечно, которые были. Но так или иначе, это приводило опять к тому, что большевистскому такому единовластию, диктатуре, так или иначе, если не приходит конец, то во всяком случае это серьезно.
Все эти были требования такие общероссийские, местные.
Это было категорически. Если все, что там по поводу связано с отменой продразверстки, этих пресловутых заградотрядов, то это все было, и больше того, как мы знаем, 10-й съезд уже в принципе, который проходил практически одновременно в Москве, именно 10-й съезд партии РКПБ, он практически принял все эти решения.
Но принял под давлением Кронштадта, думаете? Или уже просто сами пришли к этому?
Я думаю, что если бы не кронштадтские события, это могло бы еще затянуться. Почему? Потому что я думаю, что дискуссия была бы более напряженная. Потому что значительная часть все-таки и партийного руководства, а особенно низов, была категорически против возврата. Она была сторонниками военного коммунизма, и они считали, что именно это и есть настоящее, опять же какие-то буржуи, опять разрешение частной торговли, и мы знаем, что потом многие люди даже выходили из партии.
Против НЭПа.
Против НЭПа. То есть об этом меньше говорят, но была же оппозиция и НЭПу, причем и она была довольно сильная, и особенно в низовых, структурах. Поэтому я думаю, что не произойди вот такой вспышки, как Кронштадт, и причем у Ленина, я сейчас точную цитату боюсь прямо ее привести вам, и нашим слушателям, он примерно сказал, что вот Кронштадт, он сказал, как молния осветил всю ситуацию. И вот в этом, наверное, его историческое значение.
Мы сейчас прервем этот очень интересный рассказ Алексея Кулегина. У нас сейчас будет выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты» в таком петербургском составе. Я ее ведущий Виталий Дымарский, а мой собеседник, петербургский же историк, кандидат исторических наук Алексей Кулегин, автор статьи «Кронштадтский лед» в февральском номере журнала «Дилетант». И, собственно говоря, о кронштадтском мятеже, о кронштадтском восстании, возникшем и вспыхнувшем здесь неподалеку от нас.
Рядом, можно сказать.
В 21-м году мы сегодня и говорим. поговорим, потому что это очень интересная, мне кажется, и до сих пор не до конца исследованная страница российской истории, советской истории, истории 20 века. Знаете, что-то всегда же хочется что-то перевести на современный язык, да? Такой Кронштадтский Майдан, мы сегодня сказали.
Ну, в какой-то степени да, потому что, ну, и потом это действительно, мы уже в первой части вели разговор о том, что, конечно, всегда, когда против власти восстают, ну, понятно, там волнения на заводах, там волынки, ну, то есть так называли забастовки, это вроде как, ну, ладно, с этим можно еще как-то, да, так сказать, как-то это потерпеть, да, или как-то подавить вооруженные силы. Но когда больше 20 тысяч хорошо вооруженных людей восстают против режима, да, то это уже серьезно, у которых два...
Всякого интернета.
У которых два линкора на вооружении, другие боевые корабли, форты, ну, правда, кронштадтские форты, которые были вне Кронштадта, они мятеж, ну, или восстание не поддержали.
Кстати, но призывы были к ним.
Призывы к ним были, да. Вот, они не поддержали. Но, тем не менее, это и это десятки орудий, там больше 100 пулеметов. То есть это была очень сильная и хорошо вооруженная, в сущности. Хотя сейчас есть точка зрения, что у кронштадтцев было не такой большой боезапас. Но это, наверное, действительно, потому что они были во многом исчерпаны в период гражданской войны. Просто забирали у них, так сказать, то, что не нужно было с кораблей, там забирали вооружение, боеприпасы. Но, тем не менее, этого было вполне достаточно, во всяком случае, для активной обороны. И угроза для власти состояла еще в том, и в самом факте этого, как бы, действительно в знамени, да, что там такая ситуация. И в той ситуации, вот не случайно, кронштадтский лед, да и у Багрицкого тоже нас водила молодость в сабельный поход, да, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Это же был символ вообще героизма, взять Кронштадт, потому что если бы Кронштадт продержался до... Ну, к примеру, там до конца марта, начала апреля, лед бы растаял, и он фактически стал бы неприступным. Каким способом его можно было...
С таким анклавом контрреволюционным.
Да, конечно, да, да, да. Вот, понимаете, своеобразный, ну, там не остров Крым, да, а остров Котлин, да, и остров Кронштадт, который вот находится в... Особенно если учитывать, что только что фактически отгремела гражданская война, что рядом находилась и Финляндия, которая тоже находилась во враждебных советских России отношениях, то, конечно...
Хотя не агрессивных.
Ну, таких, да. Но, во всяком случае, там военные действия спорадически в Карелии проходили, это тоже...
Алексей Михайлович, а вот такой вопрос. Все-таки 21-й год, центральная власть уже находится в Москве, не в Петрограде. Да? Пытались ли кронштадтцы заручиться поддержкой, вот вы говорите, там, каких-то других фортов? Где они еще искали поддержку? Пытались они искать поддержку за пределами Петрограда?
Они не смогли, конечно, далеко. Они пытались, вообще, честно говоря, они пытались договориться с властью. Они же посылали делегации.
Договориться о чем?
Договориться о том, чтобы поняли их требования, что они не контрреволюционеры. Они посылали делегацию к Зиновьеву, да, в Петроград. Но эти люди были все арестованы. Никакого успеха это не имело. Распространяли в Петрограде листовки. Есть, что кронштадтские. Но здесь им тоже очень сильно не повезло. Они пытались... Ведь они считали, что они выступили на защиту... Ну, не считали, а реально. В поддержку петроградских рабочих, которые на фоне очень тяжелого экономического, как я уже сказал, положения, в феврале город был охвачен массовыми забастовками. И есть...
Опять февраль?
Февраль, да, как вот февральская революция. Февральского, да, как ситуация. И, кстати, многие исследователи говорят, что
очень схожая
ситуация была. Напоминала вот события, предшествующие февральской революции 17-го года. Причем, насколько она была серьезная, говорят, вот я читал там дневниковые записи, которые есть у нас, допустим, в отделе рукописей нашей Российской национальной библиотеки. Там жена, допустим, профессор, ну, известного историка Платонова, описывает о том, как, что ситуация была такая, что там останавливали машины с какими-то там видными коммунистическими деятелями, да, их просто вытаскивали, избивали, там, то есть, боялись, что на сторону рабочих перейдут и воинские части, и поэтому там у красноармейцев. В Петрограде, да. Просто у них забирали сапоги на ночь, чтобы они, не дай бог, значит, не вышли, значит, на улицу в поддержку повстанцев. Ну, имеется в виду еще не повстанцев, а демонстрантов, которые приходили. Но
здесь... А в Петрограде были мирные демонстрации?
Были мирные, да. Там вооруженных никаких столкновений, ну, во всяком случае, таких активных.
Но демонстрации были?
Очень активные и забастовки. Очень активные. Город был охвачен. Но...
Разрешали демонстрации?
Нет, это, конечно, было все...
Несанкционированный митинг.
Сейчас несанкционировано, да. Но, конечно, здесь руководство в главе с Зиновьевым, несмотря на панику, которую она пережила, оно отреагировало оперативно. То есть были приняты экстренные меры для улучшения именно экономического положения рабочих Петрограда. Да. И был резко увеличен продовольственный паёк. И я даже прочитал, что там начали по банке консервов выдавать на паёк там чуть ли не каждый день. И в результате эту волну забастовочную удалось к началу марта, когда уже разгорался мятеж, скажем, в Кронштадте, она пошла на убыль. И тут вот произошло расхождение. То есть кронштадцы рассчитывали на поддержку петроградских рабочих, которые как бы им должны были быть благодарны, да, что они их поддержали. А произошло наоборот. Рабочие их не поддержали. Потому и пропаганда свою роль. Ну, большевистская пропаганда, между прочим, работала очень неплохо. Вот. И, конечно, вот эта легенда, она же тогда была запущена, что это контрреволюционеры. Контрреволюционный мятеж вот этого пресловутого генерала Козловского, что вот это белогвардейцы, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями.
Алексей Михайлович, тогда такой теперь вопрос, перейдем на другую сторону. Mm-hmm. Да? Как реагировали большевики? Насколько вот все те действия, которые были предприняты против мятежников, да, это решения местные, насколько было вмешательство центральной власти, Москвы, Кремля, Ленина и так далее?
Решения были в основном, конечно, центральной власти. Решения были центральной власти. Причем решения были радикальные. То бишь, я уже сказал, что никаких переговоров, да, как вот, так сказать, ни в какие переговоры, ну, я имею в виду не о сдаче, а о каких-то условиях, да.
О компромиссах.
Не вступать, да. Значит, вести, с одной стороны, так сказать, пропаганду, призывая их сдаться, ну, вот я говорю, к обманутым там кронштадтским матросам всякие воззвания. А с другой стороны, срочно были приняты военные меры. Была восстановлена, она была после Рижского мира, ну, речь идет о мире с Польшей, была 7-я армия, которая, собственно, говоря, под Петроградом была. Она была, собственно, ну, будем говорить, ликвидирована. Она была снова восстановлена, и как уже, так сказать, мы упоминали с вами, Михаил Николаевич Тухачевский был назначен командующим 7-й армии. Ее численность была за короткое время доведена там в общей сложности более чем до 40 тысяч тех, кто непосредственно должен был подавлять восстание. То есть двукратный перевес был.
Да, но численность увеличивали именно из-за восстания или независимо?
Понимаете, в чем дело? Именно из-за восстания, конечно, да. Потому что другой в этот момент угрозы какой-то реальной
не было.
Но сначала все-таки думали это как бы малой кровью в прямом и переносном смысле подавить восстание. И первая попытка, которая была предпринята штурма Кронштадта 7 марта, она оказалась неудачной. Потому что, во-первых, силы были ограниченные. Во-вторых, красноармейцы очень неохотно шли в бой, и были даже в советское время об этом писали в сборнике 1931 года «Кронштадтский мятеж», там писано о том, что многие части просто отказывались идти в наступление. И поэтому там даже, так сказать, расстреливали или, во всяком случае, вынуждены были отводить эти части назад, потому что они говорили, нет, мы с братьями Кронштадт, что мы, ну, одно дело с белогвардейцами сражаться, а тут вроде как со своими братьями. И поэтому эта попытка провалилась. Поэтому пришлось готовить уже очень серьезный штурм с двух сторон, ну, так грубо говоря, была северная группа и южная. То есть они, вот там есть в статье, есть такая картинка, пулеметчики северной группы, она, по-моему, на последней там полосе этой статьи. Ну, конечно, надо сказать просто, чтобы понимали наши уважаемые читатели и слушатели, конечно, фотографии подавления мятежа, это все постановочные. Конечно, там идут по льду. Ну, понятно, что в ночь штурма, да, я имею в виду 17-го, но я имею в виду ночь с 17 на 17 число, конечно, никто их не фотографировал. Но зато потом уже, извините, оттянулись по полной, да, сделали массу количество замечательных. Ну, нет, они все, это эти люди, конечно, ну, понятно, те, которые участвовали, но, конечно, там такие конники.
Опять же, в пропагандистских
целях. Да, есть такие замечательные конники, которые там с шашками, значит, идут, ну, идут, в смысле, наступают по льду, да, цепи пехотные преодолевают, ну, и так далее. То есть, это действительно наступление продолжалось, фактически бои шли больше суток, и закончилось, как мы знаем, так сказать, к 18 марта, в общем-то, взятием Кронштадта, причем взяли его, ну, там по-разному, где-то прошли очень тяжелые бои, в каких-то, где-то матросы отступали, действительно, видя, что им, так сказать, не справиться с таким количеством, так сказать, наступающих. Но в целом, наверное, может быть, уже просто, так сказать, вернусь, я начинал эту мысль, но, по-моему, она ушла. Я уже говорил о том, что кронштадцы избрали оборонительную тактику. Ну, да? И, а как мы знаем, Ленин очень правильно когда-то сказал, что оборона есть смерть вооруженного восстания. Ну, это известно еще к декабрьскому восстанию 5-го. И он, как часто, как публицист, он говорил очень правильные, абсолютно верные вещи. И вот как раз многие офицеры говорили им, что нужно пока, значит, большевики с силами не собрались, нужно атаковать, нужно
атаковать что?
Высаживаться, Петроград? Ставить десант, идти на Сестрорецк, идти на Раненбаум и двигаться, если надо, в сторону Петрограда, пока там нет каких-то крупных частей. Но на это, я говорю, что Временный революционный комитет на это не пошел, и, собственно говоря, тем самым он себя обрек, ну, во всяком случае, понятно было, что в случае серьезного штурма им, конечно, уже было не устоять.
Ну, и сам штурм, да, собственно говоря, завершение вот этого взятия Кронштадта, да, сколько заняло времени, ну, насколько он был кровопролитен?
Да, он был, нет, он занял больше суток, в целом, да, он занял больше суток, они есть официальные, как бы, потери сторон, да, по официальным данным кронштадцы потеряли убитыми порядка 1000 человек, 2000 ранеными и там 2500 пленными. Вот, это одна. 8000 примерно кронштадцев ушло по льду в Финляндию. Да, примерно. Значит, такие есть цифры. Наступающие...
А их судьба потом неизвестна?
Я вам сейчас скажу. Наступающие потеряли по официальным данным, но у меня, по-моему, они там где-то проведены, чуть больше 527 человек убитыми и 3825 ранеными. То есть даже по официальным данным приличные потери. Но многие исследователи и тогда, и сегодня говорят, что эти потери значительно были больше.
Если представить себе эту обстановку, да, что...
Артиллерия такая... кронштадтская вела огонь по льду.
По льду, конечно,
люди, конечно, да, гибли.
Лед, наверное, проваливался.
И лед проваливался. И есть, по-моему, вот этой выписки у меня здесь, по-моему, нет, но из этой же сводки там приводится, я вот ее даже себе специально где-то взял. А, вот один из авторов письма, но это уже более позднее письмо, оно там где-то из 20-м, к 20-м ближе, пишет, что в Кронштадте белые, ну, то есть повстанцы, да, стреляют день и ночь. Курсанты и красноармейцы попали под Кронштадтом на мины, и утонуло 25 тысяч человек. Все люди говорят, туда им и дорога. Ну, то есть, понимаете, отношения, вот даже само по себе, чувствуете, насколько ситуация была...
Это,
ну,
письмо из Кронштадта?
Это, видимо, одно из писем каких-то жителей. Это, конечно, не Кронштадт. Это кто-то из жителей Петроградской губернии, по-видимому, кому-то пишет, сообщает. Ну, я, во всяком случае, где-то читал, что до 10 тысяч некоторые исследователи сегодня рассматривают потери наступающих. Ну, это, на мой взгляд, не принципиально, хотя и хранили их в торжественной, я имею в виду погибших красных, ну, со, да, стороны красных, в торжественной обстановке. Но надо ведь учитывать еще и другое, что этим жертвы кронштадтского восстания не ограничились. Были тысячи людей, были расстреляны.
Просто. Потом уже.
Потом, да, да, да.
Это вот те, которые были взяты в плен?
Только в 21-м году было к расстрелу, приговорено к расстрелу более 2000 человек. И к различию 2100 вот человек, у меня 2103 человека, это к лету 21 года, она это еще продолжалось и дальше. И к другим срокам, так сказать, 6459 человек, то есть больше 7000. И причем потом Кронштадт продолжали чистить, то есть есть рассказы о том, как целые эшелоны кронштадтских матросов отправлялись на разные, ну, другие, скажем, там, на север, на юг, на Черноморский флот, то есть их просто... Кронштадт был изрядно, так сказать, почищен, и население, и, собственно говоря, сами матросы. Несмотря на то, что, в общем-то, когда уже было ясно, что восстание, ну, подавлено, или, так сказать, там они хотели, руководители восстания хотели взорвать два этих линкора, и Петропавловск, и Севастополь. Но матросы не дали им. В конечном итоге эти два корабля остались, так сказать, в строю, и больше того, чтобы даже стереть память о восстании, их переименовали. Их переименовали, значит, просто чтобы некоторые подумали, куда делся, там, кто-то меня как-то даже спрашивал, по-моему, а куда делся-то Петропавловск? Это, по-моему, а Петропавловск никуда не делся, он просто стал линкором «Марат». И если мы, так сказать, потом будем читать, что там линкор «Марат» там совершил, это тот самый Петропавловск. А Севастополь стал линкором «Парижская коммуна». А «Парижская коммуна» тоже не случайно, потому что 18 марта – это день «Парижской коммуны». Коммуны, да. И интересно, что петроградские газеты 18 марта, в день окончательного подавления, вышли, ну, естественно, к годовщине, да, 21-й год, значит, сколько, 50 лет, да, 50 лет Парижской коммуне, да, юбилейная...
71-й.
Да, 71-й, 21-й, 50 лет, да, вот, дата. Я посмотрел, все, значит, клеймят ужасы, как подавили Парижскую коммуну, сколько, значит, было расстреляно у стены коммунаров, как этот проклятый генерал Галифе, значит, там расстреливал повстанцев. И в это же время расстреливали в Кронштадте и в других местах, расстреливали повстанцев кронштадтских. Но ни одна, естественно, советская газета об этом ни слова не сказала.
Вот, кстати, я хотел вам задать вопрос, насколько отражались события в Кронштадте там, в тогдашней прессе?
Ну, только с официальных позиций. Я имею в виду...
Но сообщения были, да, о самом мятеже.
Да, были правительственные сообщения, были, вот эти, я уже сказал, листовки. Ну, они перепечатывались и «Петроградской правдой», и «Красной газетой», то есть и центральными, конечно. Центральные я не могу сказать, что я правду, я имею в виду подшивку так уж внимательно. А «Петроградские газеты», естественно, освещали, и, естественно, в негативном ключе освещали. Ну, темы были две. Это контрреволюционный мятеж и матросы. Матросов обманули, скажем. То есть вот такие два были тезисы, как бы. Вот, поэтому здесь...
А с точки зрения чисто такой военной, вот к тому же Тухачевскому были какие-то претензии?
Ну, он не... Ведь сам Тухачевский, собственно, руководство непосредственно кронштадтским вот подавлением, он ведь непосредственно так вот досконально не осуществлял, да, то есть сказать, что он там какую-то регулярность, я, во всяком случае, не читал нигде, что он уж так, он был командующим армией, принимал, естественно, какие-то стратегические решения по подготовке штурма, но в основном все-таки там были две группы.
И самим штурмом не руководил?
Нет, непосредственно, во всяком случае, я нигде не нашел каких-то таких вот четких свидетельств о том, что он там был, там были другие командиры, да, и был Дыбенко Павел Ефимович, который командовал сводной дивизией. А, кстати говоря, Дыбенко потом был и комендантом Кронштадта назначен. И причем это сам ведь он был матрос Петропавловска, что да. Интересно, в свое время. И он именно говорил, что это вот мятежный Петропавловск. Так вот, как бы все имело свою, так сказать, оборотную сторону. Он продолжал быть мятежным, да, не только в 17-м году, но и в 21-м.
Алексей Михайлович, ну еще такой вопрос, все-таки то, что вы нам обещали рассказать, это судьба тех людей, которые выжили все-таки после этого. Вот те вот 8 тысяч ушедших в Финляндию, они что, там и остались? И...
Вы знаете, здесь ситуация тоже разная.
Извините, я уж тогда продолжу просто вопрос. Да. И вообще, вот как эти события потом... Ну, что касается советских учебников, мы знаем, да? А как какие-то воспоминания там и так далее, вот как документировались, да?
Значит, первое, значит, о судьбах. Значит, они складывались, конечно, по-разному. По-разному, прежде всего, два раза советская власть объявляла амнистию. Да. Объявлялась амнистия, ну, рядовым, как говорилось, участникам кронштадтского мятежа, вот этим самым. Обманутые, раз они обманутые, значит, это было, по-моему, где-то в конце 21-го года и в 22-м году. Вот. И причем значительная часть, многие вернулись. многие вернулись. Я сейчас точно боюсь, так сказать, просто, может быть, чтобы не ошибиться, привести цифру, сколько вернулось людей, но несколько тысяч человек точно вернулось. Вот. Причем сам Петриченко, да, который был, естественно,
Степан.
Тоже, Степан, да, Петриченко, который был тоже, он тоже был, ушел по льду вместе с другими членами этого Временного революционного комитета, он, собственно говоря, был даже не препятствовал, он был сторонником того, что, ну, если можно, то возвращаться. То есть, и сам даже несколько раз...
А сам ушел в Финляндию?
Он ушел в Финляндию, да. И там он находился, причем сама судьба Петриченко очень, так сказать, сама по себе интересная и драматическая, и противоречивая. Значит, лидер, ну, так будем говорить, формальный, или там, хотя, говорят, он не проявил, ну, как он мог? Ну, вот как мог, так себя проявил, да. Какие там у него полководческие таланты у старшего, или там идеологические у старшего писаря могут быть. Вот. Ну, знаковая, во всяком случае, фигура, и его даже прочили, чтобы он съездил, даже, так сказать, хотели его различные, так сказать, антибольшевистские организации использовать, чтобы он даже совершил, как бы мы сейчас сказали, пропагандистскую поездку.
Уже потом.
В том числе, да, из Финляндии, в том числе и в Европу, и в США, для сбора, значит, ну, понятно, средств для вот белого движения и так далее. Но интересно, что посол, по-моему, один из каких-то видных деятелей, значит, который зондировал как бы почву, значит, в Штатах, он, значит, на этом писал, что да, наверное, американцам будет интересно, значит, послушать его там выступление, но денег под него, скорее всего, они не дадут. Но поэтому как-то эта поездка так и, так сказать, не состоялась. Ну, сам он там одно время работал просто рабочим на лесозаготовках, скажем, там на предприятиях различных, но он несколько раз делал тоже попытку вернуться. Он хотел, так сказать, и через консульство в Риге обращался туда. Вот. Ну, с, как бы, с покаянными такими, значит, во всяком случае, об этом есть в очерках по истории советской внешней разведки, там есть такая информация. Вот. И, в общем-то, ему предложили, ну, как положено, так сказать, да, что послужите, значит, теперь постарайтесь, значит, свою, так сказать, вину загладить, да, послужите, значит, советской стране, то есть предложили ему стать сотрудником внешней разведки. Он, как известно, достаточно активно сотрудничал с нашей разведкой, вот, и даже какие-то там сведения, ну, во всяком случае, у него была, он же был вхож, какие-то там, в том числе, антибольшевистские там организации в Финляндии, и до 1937 года он активно сотрудничал. И, как вспоминает кто-то из, значит, разведчиков наших, по-моему, Зоя Воскресенская, по-моему, известная разведчица, да. Она, по-моему, которая была с ним на связи, и она пишет о том, это, по-моему, в книге Примакова, вот, об очерках, очерке по внешней разведке, истории внешней разведки, она вспоминает, что он пришел в страшной ярости в 37-м, когда начались вот эти массовые репрессии, и он стал говорить, все, больше с вами не буду работать, вы кого вы расстреливаете, вы же тех, кто делал революцию всех, но он же тоже хоть и писарь, а в общем-то люди-то не глупые были, они понимали. Но потом вроде как-то связь, это, говорит, она пишет, с трудом мне удалось его, значит, успокоить, но он как-то продолжал все-таки, но, видимо, уже не так охотно, и 41-м году, когда началась война, я имею в виду, когда Финляндия вступила на стороне, он был арестован и до 44-го года находился в финской тюрьме.
А, финны его арестовали.
Его арестовали финны, да, интернировали, но фактически он сидел в тюрьме. Вот, ну, наверное, у них какая-то информация была, в том числе, я не знаю, так я в деталях это, о его каких-то связях, в том числе с нашей разведкой. А в 45-м году его снова арестовали и уже, так сказать, выдали, ну, там были соглашения, как мы знаем, да, о выдаче, так сказать, всех, кто так или иначе сотрудничал, значит, с Финляндией, его выдали, и особое совещание приговорило его к 10 годам лагерей, причем с какой-то тоже разные источники говорят по-разному, ну, как бы за связь с финской разведкой, значит, за контрреволюционную деятельность, вообще были расстреляны по идее бы эти статьи, но к расстрелу его не приговорили, видимо, учитывали, хотя этого нигде не было, что он был связан, да, с нашей разведкой, и дали ему 10 лет лагерей, но умер он, как известно, в 1947 году.
В лагере?
Он умер в лагере или по дороге в этапирование, по-моему, его во Владимирскую тюрьму собирались переводить. Он
но никаких скончал. Воспоминаний, там, размышлений я по не поводу Кронштадта у него быть, нет.
Нет, у него есть книга. У него есть книжка, правда, но она написана еще была, она была написана еще где-то в 21-м или в 22-м году, конечно, она еще освещала с тех позиций, скажем, которые, так сказать, были его как...
Правда
его,
о кронштадтских событиях.
Правда о кронштадтских, она была именно с тех еще позиций, еще, естественно, никаких там изменений в его, так сказать, произошедших, если они и были в каких-то, так сказать, нет. Вот. Что касается других каких-то источников, ну, в принципе, воспоминаний с советской стороны очень много, и документов, ну, да, документов очень много.
Алексей Михайлович, у нас буквально минутка осталась. Очень короткие вопросы, надеюсь, короткий ответ. А в сегодняшних учебниках истории что пишут про кронштадтские мятежи?
Ой, вы знаете, ну, учебников много, и они все разные. Ну, сегодня они пишут, в принципе, достаточно объективно.
Нейтрально.
А нейтрально, да, но очень коротко, как и вся история революции и гражданской войны. Она очень сегодня свернута в программах школьных, особенно вузовских, конечно, более.
Не сильно вдаваться ни в одну, ни в другую сторону.
Да, поэтому, но зато сегодня много других источников, которыми мы можем воспользоваться.
Ну вот один из источников – журнал «Дилетант». Так что читайте журнал вместе с Путиным, как нам сообщили, да, который выписал журнал «Дилетант». Ну а мы завершаем этот интересный рассказ о кронштадтском Майдане. Да.
Условные.
Конечно. Конечно. Это была программа «Дилетанты». Спасибо. До встречи.
«Дилетанты».